Всем добрый вечер. В Москве 21 час 5 минут. И, как всегда, пастуховские четверги, которые мы не можем пропустить. Владимир Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Четверговские, пастуховские четверги,
Пастуховские.
да, которые мы не хотим пропускать. Поэтому всех приветствую.
Да. Смотрите, я хочу сначала затронуть один небольшой вопрос, ну, сравнительно небольшой. 26 октября в Грузии парламентские выборы. Они еще интересны тем, что в соответствии с новой конституцией, с поправками в конституцию, следующий президент будет избираться парламентом уже тоже в этом году, в 24-м. И я посмотрел, и вот я побеседовал буквально все, еще раз, все мировые лидеры, они смотрят в сторону Грузии. Чего это вдруг?
Ну, слушайте, там очень многоуровневая, на самом деле, картина, совершенно непредсказуемая, на мой взгляд, развитием сюжета, которую можно понять только если сделать пару шагов назад. То есть я вообще с большим интересом, не будучи специалистом по грузинской внутренней политике, наблюдал за тем, что там происходит, поскольку позиционировалось это в некотором смысле объективно, не то чтобы кем-то позиционировалось, но реально эта ситуация была такая, как не Украина. Как нужно себя вести, если тебе дали квартиру при распределении в дурдоме, и где рядом у тебя гигантский, очень крепкий такой сосед, страдающий маниакально депрессивным синдромом с оттенками агрессии. И, собственно говоря, вот идея была в том, что возможен компромисс, что можно жить, смотреть на Запад одним глазом и посматривать на Восток и Север другим глазом. И вот такая вот поза, она, как предполагалось, не обязательно грозит косоглазием. А оказалось, что грозит. То есть вот до какого-то момента, ну, собственно говоря, неформально все время ходило такое утверждение, что, ну, безусловно, там мы уважаем борьбу Украины за свою независимость, суверенитет, но мы не хотим ни Авдеевки, ни Бахмута,
тебя,
чего остального. Поэтому мы выбираем такой более спокойный путь. Мы все равно идем в Европу, но идем своим путем. Нормальные герои всегда идут в обход. Понимаете?
Так.
И вдруг выяснилось, что вот этот вот обходной путь, он тоже оказался тупичком. Он тоже оказался тупичком, потому что, как сказал Боря, похоже, Грузия промахнулась мимо аэродрома. И возникла ситуация, когда косить одновременно и в сторону Запада, и в сторону России невозможно больше, потому что это можно, пока обе цели находятся, ну, на разумном удалении друг от друга, но не на 180 градусов. Понимаете? То есть, когда там расхождение 30-50 градусов, ты можешь за этими двумя целями следить. Когда расхождение 180, то есть они летят в разных направлениях, Россия и Запад, то ты не можешь за ними следить, не натягивая глаза на уши. Вот в этом оказалась проблема. То есть перед Грузией стала проблема серьезного выбора. И этот выбор она сделала в конечном счете в лице своего руководства в сторону универсализации себя под Россию. То есть вот то,
но руководство меняется, Владимир Борисович.
Вот
выбор
это очень правильное замечание. Смотрите, то есть вот первая часть, это понятно, Россия и Запад разошлись, места компромиссной политики не осталось. Как там было, встал вопрос, с кем вы мастера культуры, а тут встал вопрос, с кем вы политики Закавказья. И Грузия, которая намеревалась только посматривать в сторону России, а двигаться на Запад, оказалось, что ноги следуют за глазами. То есть ногам пришлось сориентироваться по глазам, а не наоборот. Это была первая часть. Теперь вторая часть. Все, что я слышу и понимаю сейчас о Грузии, состоит в том, что в то время, как ее руководство сориентировалось по этому вектору, общество ориентируется по прямо противоположному вектору, причем с глухим раздражением.
Ну, оно разделено, нет, Владимир Борисович, оно разделено. Я сегодня специально запросил последние опросы и западных служб, и грузинских служб, и где-то, наверное, мы сейчас видим, что нынешняя правящая коалиция или там «Грузинская мечта», она получит на выборах 35%, а ее соперники 20%, вот
Алексей,
проевропейцы.
вы знаете мою любовь к вопросам вообще, к несвободным государствам,
Тем не
вопросам.
менее.
Да, тем не менее. Но я объясню свою позицию. Я даже допускаю, что на поверхностном уровне, на уровне рационально, знаете, как это, на уровне концепции рационального выбора, вот все обстоит абсолютно так, как вы сказали, общество разделено, оно на рациональном уровне тоже считает, что да, вот на самом деле вот этот аргумент действует. Сейчас же плакат, насколько я понимаю, такой один из самых популярных предвыборных плакатов в Грузии был «Хотите ли вы этого?», да? «Хотите ли вы как в Париже?», да? Это когда-то было раньше, а сейчас «Хотите ли вы как в Мариуполе?» Вот такой слоган. Я абсолютно верю, что значительная часть грузинского населения рационально делает именно так, как вы говорите. То есть одни говорят, нет, все равно не хотим, а другие говорят, да нет, ребята, ну, как в Мариуполе точно не хотим, поэтому ляжем, если надо, но как бы сохранить. То есть это я с вами спорить тут не буду, тем более, что цифры я не смотрел. Я вам скажу, что за этим. Понимаете, можно абсолютно разделять этот выбор, но чувствовать себя униженным и оскорбленным и копить в себе яд и ненависть по отношению к России, которую, как бы считает, нас нагнуло. И вот этот второй уровень эмоциональный, он не прощупывается никакими обзорами. Я сейчас говорю не о политическом выборе и не о том, как пройдет
Я
голосование,
понимаю.
а я
Я понимаю.
говорю об вот этом осадочке, понимаете, который после чашечек останется. Вот осадочек, этот осадочек, он не на год, не на два, а он на десятилетие, на два десятилетия. И, может быть, он завтра совсем не выстрелит, потому что народ этот, ну, понимает, и еще 2008 год не прошел, и, собственно говоря, мы понимаем, что там все было на волоске, и, в принципе, могли бы эти русские танки дойти и до Тбилиси, и как бы говорят, что не было вмешательства Запада, но оно таки было, потому что они все-таки остановились и не дошли до Тбилиси, потому что военной причины им туда не доходить не было, понимаете? Военной причины им туда не доходить не было. Если они туда не дошли, то только потому, что в конечном счете, взвесив все за и против, до такого решили не доводить. А поэтому вот на рациональном уровне, да, ну, все возможно, то есть будет, скорее всего, пока выбор в эту сторону, а где его не хватит, его дотянут, потому что демократия там развивается именно в этом направлении. А вот на эмоциональном уровне, вот все те, кто проголосуют за, как эта партия называется, «Грузинская мечта», здесь, я могу ошибиться,
Первое, да, ну, в смысле, правительственное,
да,
да.
правительно, все проголосуют за грузинскую мечту, но мечтать будут о том, как уесть русских, и как им внутренне, эмоционально отдать за это унижение. Вот так устроен человек, понимаете? Голосует за одну мечту, а мечтает совершенно о другом. И эта потеря, это гораздо серьезная потеря. Я должен сказать, что она возвращает эмоционально Грузию, ну, вот к тем годам начала 90-х, вот после саперных лопаток, после той вот ошибки Горбачева, когда я же очень хорошо помню вот эту ситуацию, с которой я столкнулся, когда реформировался Союз кинематографистов. И, в общем, тогда же мы пошли на опережение, и Союз кинематографистов СССР был распущен раньше, чем распался СССР, для того, чтобы можно было соединиться заново. И тогда соединились все, кроме грузинской делегации при Гамсахурде, потому что это было тогда невозможно психологически. И
Ну,
только после
прошло уже 30 лет,
прошло.
35.
А оказывается, вы знаете, вся история вообще последнего времени говорит о том, что все ушедшее не уходит. Ну, то есть прямо как просто антиеврей из, или еврей как раз из анекдота Березовского, понимаете, что прошлое говорит нам до свидания и остается.
Я напоминаю, это пастуховские четверги. Мы сейчас должны были идти на рекламу. Я только напомню, что по вашей просьбе мы выставили книгу, взяли в издательстве Гайдара «Гибель империи» Егора Гайдара. Так что пока идет реклама, вы ухом слушаете, а заходите на дилетант.шоп или на shop.diletant.media, покупаете книгу Гайдара. Там еще есть любопытные книги с автографами Фадеева. «Разгром», очень своевременная книга, по-моему, на самом деле, вот, и с автографом адмирала Горшкова про военно-морской флот мы ушли на рекламу.
Это Саша. Она графический дизайнер, работает на удаленке и, кажется, давно не была в отпуске. Саша хочет, чтобы путешествие прошло максимально комфортно. Поэтому она не будет останавливаться у друзей, а снимет отдельное жилье. Или нет? Ладно, может быть, остаться у ребят отличная идея. Тем более, там будет Егор. Так что тот купальник с Эссос она точно должна купить. Ну, вещи всегда можно взять и на месте. Хорошо, что хотя бы билеты можно оплатить российской картой. Вот только нужно будет ночью из одного аэропорта добраться в другой. И друзья как-то говорили, что при оплате наличными с них потребовали 300 баксов. Простите, сколько? Тут, кажется, только два варианта. Или платить, или идти пешком. Жилье, вещи, такси. Было еще что-то важное. Точно. Взять наличные с собой. Осталось посчитать, что будет выгоднее. Отправить себе в Сербию через сторонние сервисы, а потом перевести в местную валюту. Или все-таки поменять рубли уже в России. Да, тяжело. Как хорошо, что у Саши есть друзья, которые подсказали ей: «Саша, открой зарубежную карту MasterCard. Для этого не нужно никуда ехать. Просто оставь свои данные, и уже через 7-10 дней карта приедет к тебе прямо из Казахстана. С ней ты сможешь платить в путешествиях, продлевать подписки на любимые сервисы и заказывать одежду и аксессуары». Что нужно сделать, чтобы открыть для себя эти возможности? Все очень просто. Оставьте заявку на открытие. Оплатите. Дождитесь карту. И все. Готово. Например, Саша скоро снова начнет заказывать классную уходовую косметику на iHerb, продлит подписку на Spotify, чтобы не пропускать музыкальные новинки, и, наконец, оплатит всю корзину на Essence. И не только. Ах да, чуть не забыли о главном. Саша забронирует квартиру в Белграде и отлично проведет время с друзьями, без вечной суеты с наличными. И почему ты не сделал эту карту раньше, да? Зарубежные карты. Верни привычный комфорт, как это уже сделала Саша. Мы подготовили крутой бонус для всех, кто досмотрел. Скидка 30%. При оформлении заявки на открытие карты введите вот этот промокод, и будет вам счастье.
Напомню, пастуховские четверги, и мы начали разговор с Грузией, а я вот посмотрел, хотя у нас Владимир Борисович относится скептически к разного рода опросам, но тем не менее я посмотрел последний опрос Левады, признанный там иноагентом, еще кем-то. Какие основные заботы у россиян? Такой вопрос как бы не политический. И вот вам сюжетец. 52% – это первое место, рост цен. Дальше миграция. Дальше тоже что-то экономическое, забыл. И лишь на четвертом месте СВО с 32%. С третьего населения, которых волнует, заботит. Там можно было несколько выбирать ответов. Вот из всех СВО заботит только треть. Или это не только, Владимир Борисович?
Смотрите, во-первых, люди в массе своей не видят глубинных причинно-следственных связей. Это на самом деле привилегия элит и то в здоровом их состоянии. К российским элитам эта привилегия не относится. Значит, соответственно, людей элементарно всегда интересуют три вещи. Про питание, здоровье и враг, которого они видят перед глазами, как правило, это чужой. Поэтому в любой комбинации вы будете опрашивать людей, и до того момента, пока вам на голову не свалится какая-то бомба и не проделает дырку в вашем потолке, и вот так, чтобы она легла, вот только просто вот на стол рядом и смотрел на тебя своими глазами, помахивая вот этими крылышками, и говорит, я сейчас взорвусь. Вот до этого момента человек будет называть эти три вещи. Мало денег, если совсем сложная ситуация, сюда добавится обязательно больница, еще здоровье, потому что в момент здоровья будет вот это переходить, то, что денег мало, но это взаимопресекающее. Когда у кого денег больше, тому и со здоровьем в некотором смысле проще. То есть дальше, ну, соответственно,
Миграция, чужие.
чужие. Дальше будут чужие, конечно, миграция, потому что это естественно. Потому что почему у меня их мало? Потому что у кого-то их много. И он вообще меня раздражает. И
Понаехали тут.
а вот потом уже будет там что-то вот второе, это на втором уровне, это уже пойдем. Почему? Человек не видит связи вот этих первых трех с этим четвертым. То есть они не понимают, что именно война во многом усугубляет и проблему безденежья, потому что эти деньги тратятся на другое, потому что идет расслоение общества. Общество расслаивается теперь очень интересно, не на олигархов и обездоленных вкладчиков, а на тех, кто присосался к трубе войны. Вот у нас раньше была нефтяная труба, а те, кто присосался к нефтяной трубе. А сейчас война – это отдельная, вторая труба, которая рядом пролегла. Потому что в эту войну просто, если по нефтяной трубе текут там нефть, которую еще там надо во что-то превращать, по трубе войны просто текут ассигнации в вакууме. Вот просто потоком. Там открыл дырочку, и они тебе прямо в рот и в карман бегут. То есть вот те, кто у трубы войны, они живут сегодня очень хорошо в России. А это немалое количество населения, это люди, связанные с оборонкой, например. То есть это...
Ну, вы знаете, тут на самом деле тут люди посчитали, экономисты, связано с оборонкой, включая армию, в России 5,5 миллионов человек, это максимально. То есть, ну, членами
А,
семьи
не
считай 20
думаю,
миллионов
Алексей
из
Алексеевич,
140.
не думаю по двум причинам. Ну, во-первых, как бы вот если мы говорим о оборонке как в самом широком смысле слова, то есть огромное количество смежных отраслей, которые все равно являются бенефициарами. Ну, условно говоря, там какое-то химическое производство в широком смысле
Включили,
слова.
Владимир Борисович, специально изучали, включили, там была другая история, там сравнивали строительный комплекс и людей, 8,5 миллионов, и оборонка 5,5 миллионов по максимуму,
Ну, вот честно,
включая
как говорил
медицину, военную.
Достоевский, не верю. По моим расчетам,
Вот не
во-первых,
хочу, не вижу, да,
да. Ну, то есть, опять, давайте так. Я же не претендую на то, что я великий социолог, но я претендую на то, что я философ-интуитивист. По моим как бы интуитивным расчетам, я включаю сюда первое, члены семей. То есть вы
Ну,
сразу...
умножили на 4 сразу. Ну,
Да,
я же
умножаем на
сказал.
4, да.
Да, умножили на 4.
У нас
Вроде
4 теперь,
5,5,
да, то есть
4.
уже 20, так?
Да, 22, да.
Да, теперь дальше. Дальше я это называл законом стихийной божественной справедливости.
Так.
Если мы имеем какого-нибудь там Сердюкова, который там, условно говоря, в свои годы, ну, зарабатывал огромное количество денег, у него скапливается огромное количество денежных знаков, и он богатеет. Но на одного Сердюкова работает условно неучтенная уборщица в его квартире, портниха, которая шьет его замечательной жене, кто-то, няня, которая выгуливает его детей, сантехник, который, приходя в эту квартиру, лупит сразу в 3 раза дороже, чем с другой квартиры, в которую он приходит. Вы понимаете, есть стихийные законы выравнивания доходов. Поэтому есть достаточно большая клиентела, которая все равно, как бы обслуживая тех, кто непосредственно у трубы, все равно как бы получает свое. Поэтому мое представление, что Ну да, 20-30 там, миллионов человек в этой 140-миллионной стране являются, в общем, бенефициарами экономическими этой войны, и им на войне живется лучше, чем без войны. Вот дальше к этому примыкает странная небольшая группа, ну, скоро дойдущая до там, полумиллиона. Это раненые и члены семей, были изменники-ковродники, члены семей убитых в войне. Где, если учитывать, какие как бы слои населения в основном убиваются, то да, там получается, что люди за одного убитого получают зарплату, которую он бы принес им, проработав 20-30 лет на своей работе, и то непонятно, донес бы он до семьи или оставил бы в пивной мешке. Поэтому это тоже своеобразные бенефициары такие войны. Знаете, Олег Родзинский книжку мне подарил, и он как бы сейчас, знаете, вот новая литература появляется, которая сейчас начинает рефлексировать, действительно новая литература, которая рефлексирует сегодняшнюю ситуацию. Вот там вот эта атмосфера, она очень близко к реальности обрисована, и мне кажется, что мы недооцениваем на самом деле приспособляемость общества. Поэтому вопрос как бы первый – это то, что то есть эти бенефициары войны, и есть как бы пострадавшие. И люди, которые пострадали, они не совсем понимают, что именно война приводит к тому, что эти деньги уходят от них. Что эти деньги уходят от них. Требуется время, чтобы это произошло. Это вот одна такая причина, серьезная, почему вот такие вот приоритеты.
Ну вот смотрите, а Курская область там не открыла глаза? Вот когда эти, как говорит Путин, бандиты забежали и встали, и уже стоят там сколько, я не помню, 2 месяца.
Вы знаете, мне вообще кажется, что российскому обществу не свойственна вот такая экстраполяция чужой боли на себя. Поэтому мне кажется, что ну вот, мы помним же все истории про крестьянские войны. А тут это очень важно, потому что ключевое, с чем я согласен с очень многими ну, старшими товарищами, в основе своей, к сожалению, к огромному, русское общество остается ментально крестьянским. Вот этот менталитет неолитического крестьянства, который даже не из 16-го, из 13 века, он всерьез у нас не размыт, и поэтому очень многие стереотипы тут продолжают работать так, как они работали и 200, и 300 лет тому назад. Ну, условно говоря, там Пугачевщина. Ну, восстали башкиры, дошли до границы своей Башкирии, сказали, ну все, до свидания. До свидания, царь, батюшка наш Петр Третий, дальше не наши дела. Ну и так далее. Это, собственно, всегда слабость любого крестьянского сознания. У него нет большей самоидентификации, чем на самом деле самоидентификация локальная. И вот есть две крайности. То есть есть телевизионная самоидентификация, ну, она такая компенсаторная, где человек как бы ну, себя утешает тем, что он через телевизор связан со всей Россией, он ее часть, там, у него патриотизм. Но есть такая бытовая, ежедневная самоидентификация, которая дальше часто своей улицы не уходит. Поэтому что там жителю Хабаровского какого-нибудь маленького городка до событий в Курской области? Ну, в пределах телевизора, понимаете, в пределах телевизора. Я не думаю, что это вообще оказывает хоть какое-то влияние, и это именно та главная причина, по которой, в общем, расчет политического руководства Украины на то, что вот этот такой болезненный укол, он вызовет какое-то движение в России, которое заставит Путина менять стратегию и тактику, он не оправдался. Ну да, ну неприятно. То есть я боюсь, что один человек только заметил произошедшее и дико обозлился. Это был сам Путин.
Увидим. Я напоминаю, что у нас пастуховские четвергини. Я понимаю, что вы заслушались и забываете ставить лайки Владимиру Борисовичу. Давайте сейчас встряхнете головой, пока я задаю вопрос, и быстренько нажмете кнопочку лайк, даже если вы с ним не согласны. Вот просто за то, что такой умный и красивый. Можно вот так вот лайк поставить. Вот просто. Вот,
Ну,
вот,
разве что.
ну, вот, например. Да. Смотрите, я во время моей поездки, я сейчас буду примитизировать немножко. Значит, я обедал с Акуниным, с Григорием Шалычем, Борисом Акуниным. И у нас с ним завязался такой обеденный разговор, застольная беседа. Жанр почти утерянный сейчас в Москве, во всяком случае. И мы там не то что заспорили, мы обсуждали, повторяю, примитизирую, потому что она была многочасовая, обед растянулся. Значит, то, что Россия, как я его понял, возвращается в свое, или возвратится в свое естественное состояние в сторону Орды. То есть вот управление традиционной ценности, да, там, и прочее, это вот возвращение к Орде. А я пытался говорить о том, что традиционные ценности России – это европейские ценности. Но это не был спор, потому что мы обсуждали, чего я очень ценю в беседах с Акуниным, это то, что мы не спорим, а обсуждаем, находим общие точки. Как вам кажется, что является естественным для России, естественно, историческим? Это возвращение к практике Орды, и тогда это натурально, обычно, чего удивляемся, к Ордынской империи, она ордынская, вот она вот, да, вот. Или движение в сторону европейского государства, тому должна быть база какая-то, да. Вот база Орды, понятно, это вот Великое Царство Московское. А база возвращения в Европу не очень понятная. Может быть, вы нас, ну, не рассудите, но, во всяком случае, выскажете свою точку зрения. А вы ставьте лайки, я вижу, стали ставить.
Доброе ну, я утро. Понял, вы хотите, чтобы внутри меня все русские западники поспорили сейчас со всеми русскими славянофилами?
Ну, не славянофилами, а монголофилами, извините.
Смотрите, да? Тут, во-первых, мне страшно интересно, где и что именно вы ели с Акуниным, потому что мы 2 недели возвращаемся к этому обеду, поэтому потом мне скиньте адрес. Да. Я хочу узнать место.
Я обязательно вам скину,
да, где,
адрес.
Где приходят в голову такие... умные рассуждения за обедом, я в следующий раз в Париж обязательно туда пойду. Во-вторых, я должен сказать, что, смотрите, тут Володя Карамурза опубликовал довольно интересную статью.
Ой, можно только я, одну секундочку, мы должны помнить, что Володя Карамурза – это потомок Чингисхана, что Карамузы, Карамзины – это все чингизиды. Поэтому, когда вы говорите Володя Карамурза, он идет в сноску, да?
Да, и вот этот чингизид прямо рвется в Европу, понимаете?
Да.
Вот
да.
Парадокс.
Может быть, это не да. Они тоже рвались в Европу, знаете, кривыми саблями, да, и острыми кольями.
Да, ну вот смотрите, он опубликовал интересную статью, там тезис такой, на который я хочу ответить, потому что я считаю, что он поднял очень важную тему. Тезис такой, что у России было очень много таких крутых исторических развилок, где выскакивало 2, иногда и больше... принципиально разных сценариев. И на каждой развилке Россия, к сожалению, делала неправильный выбор. То есть у меня к этому замечанию, к этому как бы тезису есть 2 замечания. То есть первый, надо как бы дописать, Россия делала неправильный выбор с точки зрения западно-ориентированной интеллигенции,
так.
Потому что иначе без этой приписки он будет не до конца точен.
Вот у меня был вопрос, для кого неправильно?
Да, вот я первый, то есть с точки зрения, то есть неправильный с нашей точки зрения выбор. Потому что там всегда найдется количество, да количество найдется как бы 100 человек, которые скажут, что с их точки зрения он был абсолютно правильный. И второе, что более важно, что Россия делала действительно с точки зрения исторических возможностей, которых бы она приобрела, и как бы где можно было пойти дорогой, не накосячив так сильно и, условно говоря, не заходя, как вот в биатлоне, на штрафные круги. Это, конечно, был неправильный выбор, тут я согласен. То есть безотносительно к первому замечанию, русская история выглядит очень своеобразно. Такое впечатление, как будто Россия последние 400 лет играла в биатлон, И иногда даже она очень неплохо стреляла, но потом не попадала в какую-то последнюю тарелочку, а иногда и в две, и заходила на такой гигантский исторический круг, ну что, собственно, происходит и сейчас на самом деле, и делала этот штрафной круг для того, чтобы потом ускоренно бежать дальше еще куда-то. Вот этот момент, он, безусловно, я согласен, что в этом смысле выбор неправильный, но, к сожалению, мы не можем отказаться от вероятностной оценки этих выборов. То есть, опять, я бы дописал, что Россия делала неправильный, но с точки зрения своего предшествующего развития наиболее вероятный выбор. То есть, вот условно говоря, если мы возьмем революцию начала 20 века и победу большевиков, то я должен сказать, что по мне победа Корнилова, при всем том, что тоже был не сахар, в
Совсем.
значительной степени спрямила бы пути русской истории и, ну, дала бы вы... То есть после Корнилова тоже было бы не сладко, и что-то мы потеряли, но не 70 лет. Понимаете? Но не 70 лет. А поэтому... Но я должен честно сказать, что с моей точки зрения именно такой исход, как победа большевизма, был наиболее вероятен.
Но вернитесь в 21 век, Владимир Борисович.
Да, нет, а это не то же.
21 век, про
Вы задали
сейчас.
вопрос не про
Да, вопрос
21 век.
сейчас,
Вы
да.
задали вопрос про тренд. А
Так, вот
дальше
какой
этот тренд
сейчас?
невозможно понять, если мы не поймем вот этот выбор Орда, Европа. Так вот, с моей точки зрения, я когда-то этим очень увлекался. История. В свое время Маркс написал, что не надо делать ошибку и мою теорию пытаться прилагать к обществам, которые не находятся в европейской парадигме.
Так.
А что, собственно говоря, русские марксисты, как неофиты, сделали, почему Маркс их всех ненавидел. То есть вот начиная от анархистов, и, в общем, поэтому Энгельс потом, по-моему, так Ленина и не встретил. Потому что, в общем, они относились, извините, пожалуйста, многие сейчас обидятся, к русским марксистам, как к дикарям,
Так.
которым дали очень красивые часы, но они решили разобрать их на шурупы и гаечки.
Так.
И, собственно говоря, Маркс говорил, что его теория экономических классов, она не работает, условно говоря, для восточных обществ, например.
Так, то есть он относил Россию к
Да,
восточным обществам, к Орде.
он не относил Россию к обществам вот классического такого европейского типа, на которых эта теория экономических классов работает. И я тут с ним согласен, и я считаю, что она не работает. Я считаю,
А сейчас, Владимир Борисович, я
да.
не слезу. А сейчас.
А сейчас, вот я скажу, но вот в России работала другая теория, теория борьбы культурных классов, потому что
Так.
в России приблизительно, ну, с 16 века стало формироваться два культурных класса, то есть класс традиционалистский, то есть ориентированный на неолит, на архаику, поэтому не надо говорить про Орду, то есть не было ориентации на Орду, это миф, но была ориентация на архаику, на собственную патриархальность. Понимаете, тут не надо в Орду идти. Это крен не в Орду, это не на восток крен. Это крен назад, в прошлое. Просто это прошлое было у любого народа. У французов, у англичан. У них не было Орды. Но у них был свой неолит. Но они его преодолели. То есть в России был вот этот вот класс, который тяготел к сохранению традиционализма. И был культурный класс, очень мощный, который тяготел к европейской цивилизации, который, по сути, не Петром Первым был создан. То есть, если вы там копнете дальше, вы найдете всяких Ордын-Нащекиных, вы найдете людей в окружении Ивана Грозного, которые были западниками уже тогда, и то, что Петр сам является продуктом этого западничества на самом деле. Поэтому было два культурных класса, которые один тянул все время назад, очень, а другой тянул в сторону Европы. И общая тенденция
А назад-то куда, Владимир Борисович? К Византии.
патриархальности. Не надо вот эти все нам, как это сказать, импортозамещаемые.
Но вы говорите один на запад, а другой.
На запад в модерн, убирает
Так.
слово запад, в модерн, в
В модерн.
модернизацию, но просто запад был как бы примером того, что такое модерн, то есть попытка модернизировать страну и попытка заморозить страну. Вот две
Так.
тенденции. Я убираю восток и запад, потому что это
Хорошо.
внутрирусская дискуссия.
Так.
Замереть, застыть, остаться в таком виде, не двигаться. Привет православию, ибо оно отрицает всякое развитие мысли, или наоборот, изменяться, внутренне совершенствоваться, куда-то развиваться. Вот эти две тенденции, они оказались как бы ну, сильно противоречивы. Они есть в любом обществе, но в России это просто как бы оказалось разведено до уровня культурных общностей, которые как бы готовы аннигилировать друг с другом.
И
Но
сейчас,
и сейчас общая
и
тенденция
сейчас.
показывает, что на каждом шаге, тем не менее, российская история развивалась по принципу шаг назад, два шага вперед. Вот прямо по
Так.
противоположному. То есть
Так.
один шаг в архаику, после чего взрывное движение в сторону модерна.
И
Забежали далеко вперед, один шаг дальше назад в архаику, то, что называется штрафной круг в биатлоне, два
Да.
шага в модерн. И есть прекрасная работа очень ну, сильного экономиста российского Георгия Борисовича Клейнера о циклах вот таких развития, ну, там было больше российской экономики, но и, условно говоря, российского общества и как бы сопоставление его с европейскими. И вот если кто-то помнит, как выглядит эта осциллограмма, там очень хорошо показано, что особенность российского пути развития состоит в том, что не было торможения, что всякое как бы движение шло резко до какой-то точки, потом обрыв, падение, потом опять разрыв, падение. То есть вот наше движение, оно от крайности в крайность. Но при всем при том, там есть вектор. То есть вверх, вниз. Но когда ты посмотришь на длительные периоды, ты обнаружишь, что Россия – республика с ну, всеобщей грамотностью там, и кучей других как бы, вещей. А я, знаете, скажу страшные вещи. То есть все равно там Орда, не Орда. Вот я могу сейчас честно сказать, что приложение Сбербанка является с точки зрения юзер-френдли одним из лучших в Европе. Понимаете, эти все элементы, они производятся. То есть есть политический класс, который сейчас сошел с ума и спускается в архаику, и есть
Так.
повседневная жизнь. Есть эта повседневная жизнь, в которой люди ориентированы на западный комфорт, на западные ценности, на перенос алгоритмов, методик. Чего народ говорит, который из Москвы приезжает в Лондон? Я вам скажу, что он говорит. Значит, он говорит, в общем, если кто без ценности, если кто как бы не понимает, чем это накроется, и кто на себя не проецирует. Помните, был такой анекдот про нового русского, который в начале 90-х в Эрмитаж пришел, ну, походил, ему экскурсию индивидуальную устроили, он все почитал, потом книгу отзывов, он пишет, ну, говорит, бедненько у вас тут, но чистенько.
Да, бедненько, но чистенько, да.
Да, так это вот как бы народ сейчас из Москвы приезжает, он как бы смотрит по этой Европе. Ну ладно, там Лондон, Париж, это имперские города. Если так вот в Среднюю Европу, говорит, ну бедненько у вас тут, но чистенько. Ну в России жить-то прекрасно, говорят мне люди. Ну там где-то война, вот Путин, конечно, вот такой, ну жить-то хорошо. И им нравится, потому что Москва, как вы говорите, как европейский город. И дальше вы говорите, они готовы идти в Орду. Не, они не готовы идти в Орду. В Орду готовы идти те, кто загнал себя в тупик в Кремле. И до поры до времени они будут тянуть в Орду. И поскольку русский человек труслив, то он будет до поры до времени кивать головой. В Орду хотим, в Орду хотим, в Орду. И один шаг ордынский они сделают по-настоящему. Дикий, страшный, животный. Вот это будет по-ордынски. Когда они ослабнут и Дон нас оставит, этот народ разорвет их руками. Это будет первый и единственный ордынский поступок, который они совершат. И это не значит, что это произойдет там при моей жизни или при вашей. Для истории 10-20 лет, ну, поверьте, вот потому как ну, руками разорвут. Это будет, да, а дальше пойдут модерн. Поэтому тут я, наверное, с Акуниным расхожусь, потому что я рассматриваю происходящее как тот самый штрафной круг в биатлоне. И действительно, ну, в биатлоне бегают штрафные круги, но потом снова выходят на рубеж и стреляют.
Но тогда получается, что в вашем понимании случившаяся война вот в этой конструкции, она лишь катализатор чего-то.
Да, она катализатор.
Она сама цена по себе.
Это страшный катализатор. А слушайте, а случившаяся в 2014 году война, она не стала катализатором чего-то, а не являлся ли большевизм вот этим самым диким рывком в тот самый модерн на самом деле?
Ой.
Ну да, ну понимаете, в этом
это
разе...
Было, по-моему, это было варварство, нет? Вот настоящее варварство.
Слушайте, это было очень сложное явление. Это было очень сложное явление, которое имело очень глубокие корни в русской социально-политической мысли и жизни, которая выросла не на пустом месте, которая являлась прямым наследником народничества. А народничество было прямым наследником вот этого самого коллапса, в который зашла русская мысль на где-то в 40-50-е годы предшествующего столетия, когда западники схлестнулись славянофилами, вот просто как бы, как вы мне предлагаете сейчас это сделать внутри себя, и зашли в тупик вот все эти Белинские и Хомяковы, понимаете, они зашли в полный тупик, и стало понятно, что правды нет ни там, ни там. Из этого тупика выходили через революционную демократию, через возникновение вот этого народнического движения, которое странным эклектическим образом соединило в себе и черты западничества, то есть некую идею изменения России, но при этом посаженную на как бы гордость за свои трущобы, за свои деревня, понимаете? Вот мы хотим модернизироваться и гордимся своими деревнями. Вот это как бы, да, и из этого народничества оно тоже зашло в тупик со своим террором совсем, и стало понятно, что оно слишком деревенское, и из него уже вырос большевизм, который импортировал, вот тут очередное импортозамещение, которое импортировал марксизму внутрь этой, по сути, глубоко русской философии народнической, и превратился это все в русский марксизм, который к европейскому марксизму имеет приблизительно такое же отношение, которое имеют сегодняшние египтяне к наследию фараонов.
Ну, тем не менее, Владимир Борисович,
да, поэтому...
Да, вы все время меня тянете в учебник истории. Да?
А потому что мы живем на последней странице огромного учебника истории с вами.
Почему на последней?
Да потому что на последней, потому что следующая глава еще не написана. Понимаете, учебник истории всегда кончается главой о современности. Но для того, чтобы его понять, нужно прочитать, к сожалению, все первые главы. Поэтому вы задаете мне вопрос, а почему наш учебник истории закончился на этой главе? Я говорю, ну, потому что мы в ней живем. А что будет в следующем томе? Я говорю, а вот для этого надо прочитать все от первой страницы.
Так что будет в следующем томе? Вы же прочитали?
Ну, я вам сказал, что в следующем томе будет одно из двух. Вот эта вот игра в надрывайке, она, в общем, на самом деле не вечная. Мы знаем, что есть примеры цивилизации, которые развелись в нацию и в национальную культуру и как бы стали дальше развиваться в постимперский период уже в неимперском ключе и как бы как национальное государство. А есть примеры культур, которые ну, не выдержали напряжения и как бы исчезли. Вот, а вот Римская империя победила Карфаген и на этом сдохла. Там ацтеков постигло тоже большое несчастье. Мы эти культуры называем мертвыми, античными. То есть впереди у нас лежит два сценария учебника. Но среди них нет сценария от Мединского, к сожалению. Или к счастью.
Да, беда.
Беда, да. Есть два сценария. Один сценарий называется «Античная Россия». Он описывает с точки зрения китайских и англосаксонских историков, существование некогда великой культуры, подарившей миру Пушкина, Толстого, Достоевского, но, к сожалению, как бы в силу разных причин, внутренне взорвавшихся, исчерпавшей себя и исчезнувшей.
Как Атлантида.
Да, это
Русская
русская
Атлантида.
Атлантида. У меня была идея, вот эту книжку, которую я последнюю издавал, ну, предпоследнюю, в общем, у нее рабочее название было «Русская Атлантида», между прочим. Ну, вот,
Я
может быть,
умный.
вернусь.
Лайки
Да,
ставим.
а вот второй сценарий говорит о следующем, что если не Атлантида, то тогда русский модерн, тогда очень сложный период транзитный преодоления этого страшного наследия, это выход, то есть сначала будет два этапа, к сожалению. И первый этап, сначала будет стрельба. Вот когда заканчивается штрафной круг, ты все равно выходишь на огневую позицию. В этом, к сожалению, будет сначала стрельба. А вот потом будет гонка. Нужно будет догонять. И это будет модерн. Россия будет рваться в модерн. Потому что она будет догонять все то, что она потеряла при Путине. Вот это второй сценарий. А какой том выберет этот народ? Ну, это, слушайте, кто я такой,
А
чтобы
что
об этом
такое
судить?
выберет народ?
А ну,
В
понимаете,
каком
не
смысле
надо,
выберет
не,
народ?
это не фигура речи, понимаете?
Я
А
понимаю.
в конечном счете, это вопрос не политики, а нравственности. И я сегодня не могу вам
Приехали.
сказать, да, я не могу вам сказать, насколько вот вся эта ситуация убила нравственное чувство в русском народе. Может быть, и убила. Если убила, то никакие политики ему не помогут. Если не убила, то тогда в хоре разных сценариев, которые ему предложат после Путина, он каким-то интуитивным образом должен услышать тот сценарий, который предлагает покаяние. И это выбор народа. Покаяние – это выбор народа. Если он не выберет этого, то он не сможет никуда дальше пойти.
Подождите, вы сказали предложит, а кто предложит?
Предлагать будут все, да все будут предлагать, понимаете, там отбоя от желающих предложить не будет, но в конечном счете услышат кого-то одного.
О, то есть явится богоданный богдыхан.
Будет такой, понимаете, фестиваль пророков.
Вот я тут же ушел в Ветхий Завет.
Да, будет
Явится
фестиваль пророков,
пророк.
понимаете. Да, и каждый будет пророчить что-то свое. Ну, понимаете, при всем при том, там будет естественный отбор, и этот естественный отбор,
Ужас.
он упрется даже не столько в вот эти вот великие мессианские качества пророков, сколько в паству. То есть паства что-то
Так.
должна будет услышать.
И должна быть готова.
Да.
Смотрите, в этой связи, очень коротко, что осталось немного времени, вот это дебаты о так называемой суадизан деколонизации, как вы нас смотрите эти дебаты? Как вы смотрите на этот термин и на эту идею?
У этой идеи есть три источника, три составных части, почти как у
Так,
марксизма.
доехали,
Да.
приехали,
Но
да.
это поймут только старики, такие как мы с вами. Но помните, как
Ну,
вот
не
этот фильм
надо,
говорит?
мы еще молоды и красивы,
Да,
прекратите.
но кроме нас никто не читал этот бред.
Да, это вера, и это вера, да.
Да, поэтому да, была такая статья у Ленина. Смотрите, первый источник, он совершенно естественный. Это источник, сегодня Россия совершает агрессию страшную, кровавую, бессмысленную для себя и для других против народа Украины. При этом как бы все остальные, кто живет вдоль русской границы, выстроились в очередь и ждут, что это обрушится на них. Для этих народов, для их элит, эмоционально и рационально лучший сценарий, который они могут себе представить, чтобы Россия исчезла с лица земли и как бы разделилась на 20-30 небольших государств, желательно демилитаризованных, ядерное оружие сдала под расписку желательно Америке, но в конце концов согласны и на Китай. потому что его еще никто не видел, поэтому никто не знает, что это за зверь. Это абсолютно понятное желание, которое, в общем, ну, в тех обстоятельствах, в которых мы живем, даже нельзя бросить людей камень. А второй, как бы, источник. Россия является, безусловно, империей, скажем так, страной, которая застряла на пути от империи к нации и государству, находится в этом положении приблизительно 120 лет, и никак в раскорячку вот так вот встала, и никак как бы перейти от одного состояния в другое не может. И, соответственно, именно поэтому там есть как бы атавизмы в виде огромного количества народов, этносов, конфессий, которые были в процессе русской колонизации интегрированы в это единое культурно-политическое пространство, которые, естественно, страдали, которые, если мы говорим там о народах Севера, которые страдают ежедневно и сегодня, если мы говорим там о народах Средней России, там уже как бы даже трудно представить, потому что там уже этот процесс прошел в 16-17 веке выживания, а то,
Вот
что
именно.
да, а вот для сегодняшних там жителей народов Севера, ну и сейчас как бы, как вот индейцы, условно говоря, Америки. Ну, собственно, что происходит? Происходит то, что происходило с индейцами Америки. Да. То есть представители этих народов, естественно, всегда есть, всегда будут, и всегда среди этих представителей будет значительная часть людей, которые будут стремиться к тому, чтобы восстановить статус-кво, который был до завоевания. То есть это второй такой источник, это понятно. А я когда-то на него отвечу более подробно, пока не готов, обращу только внимание на то, что, насколько я знаю статистику, при всем том, что у нас очень много территориальных образований, которые носят определенные этнические там титульные наименования, собственно, титульной нацией во всех них являются все равно русские. И в
Ну,
целом
не во всех. Ну, не во всех.
в большинстве.
В большинстве.
Алексей Ильич,
Ну,
я смотрел
две
вопрос. В
минуты.
большинстве.
Две
Понимаете?
минуты. Две минуты
Да. И,
осталось.
наконец, третий, это самая интересная у меня группа, с которыми интересно поспорить, это люди очень уважаемые, очень серьезные. Это представители русской интеллигенции и культуры, которые считают, что именно в территории корень зла. Что такой большой территории никак иначе нельзя управлять. С первыми и вторыми я пока спорить не готов. Это не вопрос как бы философского спора, это вопрос реальности или нереальности предлагаемого. А со вторыми я готов поспорить. Я считаю, что дело не в территориях, а дело в отсутствии механизма образования из русского народа, субъекта в виде нации. Такой механизм можно создать, не разрушая страну, а ее федерализуя. Это моя и позиция известная, и я ее придерживаюсь. Вот, собственно говоря, ответ на этот вопрос.
Ну вот мы с Владимиром Борисовичем заканчиваем опять на имперской ноте. Напомню, что у нас, кстати, на Shop Dilettant Media стоит книга Гайдара «Гибель империи». Империя гибла, гибла, не погибла. Да? Били, били, да не дед и баба били, били и не разбили, что называется. Потому что, с моей точки зрения, империя в головах в первую очередь. А уже потом в управлении, в менеджировании и так далее. И из головы это вынимается труднее, чем в изменении управления. Хорошо, спасибо всем большое.
Вещая из Лондона,
Да.
подтверждаю, из головы не вынимается.
Владимир Борисович Пастухов, такой, я хотел назвать его имперцем, чтобы сразу там лайки стали забирать назад, но решил, давайте имперцем в этой беседе буду я, а
Назовите меня
Владимир Борисович
просто,
будет стать
зовите меня
провинцией.
просто федералистом.
Господи, Боже мой, вы знаете, с точки зрения русского языка это может быть даже что-то неприличное.
А ничего.
Вот. А ничего, переживем. Мы встретимся ровно через неделю с Владимиром Борисовичем Пастуховым. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите в наш книжный магазин, там много книжных новинок и журнал вышел. Кстати, следующий номер журнала «Дилетант» будет посвящен Алжирской войне, как Франция из империи в войне, чудовищной войне со своей колонией, которую она не считала колонией. Знаете, Владимир Борисович, последнее скажу, что до 1999 года, то есть всего 20 лет назад, французы не называли Алжирскую войну войной официально. Они называли это событие. И потребовался
специальная
закон
африканская, парламента. Специальная африканская операция.
Да, не смейтесь. И потребовался в 99-м году закон парламента Франции, который признал эту войну войной алжирскую. И это будет следующий номер «Дилетанта». Я прощаюсь с вами. Напоминаю еще раз про лайки. Всем пока.
Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Интересно было.